здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Коронавирус не отпускает. Европу накрывает третьей волной. Правда, российские власти почему-то этой третьей волны совсем не опасаются. Год назад, когда страны одна за другой только начинали закрываться на карантин, я говорил, что последствия глобального локдауна, скорее всего, не ограничатся экономикой. Политическая и социальная напряженность растет по всему миру. В России проблема неравенства только усугубляется, ставя под сомнение достижения путинского режима в глазах все большего числа граждан. Но режим концентрируется на поиске внешних и внутренних врагов, на которых можно было бы свалить собственную экономическую и социальную несостоятельность. Параллельно власти все более усердно закручивают гайки и выстраивают эшелонированную оборону. Атмосфера как внутри страны, так и за ее пределами накаляется все сильнее. Слово «война» звучит все чаще. Вот, например, Министерство обороны России заявляет, что Запад во главе с США развязал против России ментальную войну. А президент Франции Эммануэль Макрон тоже говорит о мировой войне нового типа, как о свершившемся факте. И в этой его войне, по мнению Макрона, Россия и Китай используют свои вакцины для усиления собственного влияния. Крупные западные производители одежды борются против использования принудительного труда на хлопковых плантациях в Синьцзяне. А китайские потребители, по словам китайских властей, в ответ объявляют войну брендам. Одним словом, коронавирус ни для кого не прошел даром. О последствиях сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Богатые и бедные. Почему падает обеспеченность жильем? Деньги на технологии. Во что обойдется отечественный софт? Деньги на карантине. Когда спадет третья волна?
Начну с одного анонса. Американский президент Джо Байден решил провести 22-23 апреля онлайн-саммит, посвященный борьбе с изменением климата. Приглашены лидеры 40 стран, в наибольшей степени загрязняющих атмосферу парниковыми газами. В том числе и российский президент Владимир Путин. Но он пока думает. В последнее время климатическая повестка снова выходит на первый план. С одной стороны, конец пандемии уже просматривается на горизонте, и массовый иммунитет в развитых странах за счет вакцинации значительной доли населения – только вопрос времени, так что можно подумать о чем-то другом. С другой стороны, борьба с изменением климата и обновление американской инфраструктуры за счет перехода к возобновляемой энергетике и экологически чистого транспорта – один из основных предвыборных пунктов программы нынешнего американского президента. Так что интерес к экологии понятен. России на этом поприще блистать особо нечем. Совсем недавно я говорил о резком сокращении с 2025 года государственной поддержки возобновляемой энергетики. Но основной упор российские власти собираются делать на поглощающие способности российских лесов и сажать в лес в тайге. За последнее время в области лесного регулирования вообще в России происходят достаточно серьезные сдвиги. В одной из ближайших программ мы подробно про это поговорим. А пока о более близкой перспективе. С 1 апреля отменяется большая часть антикризисных послаблений, введенных в прошлом году Банком России. Например, перестает действовать рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации долга, а также не начислять неустойку за просроченную задолженность. Кроме того, прекратит действовать послабление, которое позволяло принудительно не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию. Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. К началу года на обслуживание кредитов шло 11,7% всех доходов граждан. Эту цифру привела в пятницу 26 марта глава Департамента финансовой стабильности Центрального банка Елизавета Данилова. Граждане ожидаемо прекращают платить по долгам. По данным Национального бюро кредитных историй, доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов приближается к четверти. С микрозаймами ситуация еще хуже. Там доля просрочки составляет около 27%. Это несмотря на действующие с 2019 года ограничения на выдачу кредитов и суд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Уже начиная с прошлого года число отказов в выдаче необеспеченных потребительских кредитов стремительно растет. Реструктурировать долг становится все сложнее. Пока в борьбе с кредитным пузырем Банк России идет только по пути еще большего закручивания гаек. На прошлой неделе члены Думского комитета по финансовому рынку с подачи ЦБ Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский внесли законопроект, который в случае принятия позволит Банку России вводить прямые количественные ограничения для банков на выдачу тех или иных видов кредитов. То есть квоты вводятся. Для заемщиков это обернется еще более высокими ставками и более частыми отказами. А если учесть еще и начавшийся цикл повышения ставок, картина получается для заемщиков совсем уж безрадостной. Кризис в российском исполнении сильнее всего ударил по среднему классу, значительная часть которого перешла в категорию бедных. Неравенство в стране еще больше усилилось, хотя совсем недавно казалось куда уж больше. Об этом сейчас и пойдет речь. На прошлой неделе онлайн-издание «Econs», там публикуются сотрудники и эксперты Банка России, опубликовало статью о материальной и жилищной обеспеченности россиян. В основе этой статьи лежит исследование, проведенное Институтом социально-экономических проблем народа населения Российской академии наук. Авторы подчеркивают, что их исследование было выполнено перед пандемией. С учетом последствий локдауна, доля россиян, для которых недоступны достойный уровень доходов и качество жизни, может только увеличиться. А теперь, собственно, о результатах. Если говорить о доходах, то двум третям россиян еще до коронавируса был недоступен даже средний уровень обеспеченности по доходам. Нижняя граница этого среднего уровня в соответствии с авторской методикой проходит на уровне примерно в 3 прожиточных минимума на человека. За время кризиса расслоение только усилилось. Бедные стали беднее, их закредитованность выросла, возможности заработать стало меньше. А вот серый сектор, позволяющий самым малообеспеченным выживать за счет, даже за чертой бедности, усилиями государства драматически сократился. Все эти оценки не оспаривает ни официальная статистика, ни правительство, ни президент. Все уже привыкли и только привычно разводят руками. И когда повышают налоги и акцизы, и когда повышают ставки, загоняя в угол тех, кто должен банкам и микрофинансовым организациям. Зато приведенные в исследовании данные по обеспеченности россиян жильем – это что-то новое. Это попытка несколько расширить критерии оценки благосостояния и взглянуть на проблему чуть шире. Цифры получаются еще более неутешительными. Доля населения, находящегося в состоянии жилищной бедности, то есть имеющей наиболее плохие жилищные условия, по состоянию на конец 2019 года превысила 30%. Это почти в 3 раза больше, чем доля бедных по доходам. Всего же до среднего уровня обеспеченности жильем не дотягивает 85% российских граждан. Вывод авторы делают не слишком утешительный. Позволю себе небольшую цитату.
Существующие большие масштабы неблагополучия населения России по рассмотренным базовым характеристикам уровня и качества жизни и высокое социальное неравенство создают риски национальной безопасности и социальной напряженности, особенно в периоды экономической нестабильности.
Что же до рецептов, то они традиционные. Развивать ипотечное кредитование, строить больше социального жилья, развивать некоммерческий найм, ну и так далее. Собственно, это мало чем отличается от того, чем в последнее время занято государство. Власти развивают льготную ипотеку, поддерживают строительную отрасль, но это только приводит к росту недоступности жилья для большинства российских граждан, поскольку ипотечный бум взвинчивает цены. Это несмотря на то, что каждый год в стране появляются миллионы новых квадратных метров, а никакого демографического взрыва в России как-то особо не отмечаются. Скорее наоборот. В прошлом году естественная убыль населения выросла вдвое и составила 688 тысяч человек. А темпы роста смертности поставили рекорд с 1947 года, когда был голод. Из всего российского сектора услуг в прошлом году в плюс удалось выйти только службам доставки и ритуальным услугам. Причем похоронные команды по росту доходов утерли нос даже курьерам. А жилья все еще не хватает. И объясняется это не только недостаточными темпами строительства или недостаточно низкими ставками по ипотеке, но и мощной внутренней миграции населения в России. Еще в прошлом году на фоне первых ограничений я говорил о том, что экономические последствия локдауна станут причиной переселения людей из сельской местности и малых городов в города-миллионники и прежде всего Москву и Петербург. Власти этих тенденций не видят. Власти тенденции видят. Не случайно глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, говоря о необходимости сворачивать льготную ипотеку, назвала регионы, в которых цены не выросли. И программу можно было бы продолжить. Вот только ипотекой проблема не решается. Концентрацию финансового и человеческого капитала в Москве и нескольких других крупных городах, а их можно пересчитать на пальцах одной руки, ни льготная ипотека, ни строительство социального жилья не остановят. Люди едут туда, где видят для себя и своих детей хоть какие-то перспективы. И не только с точки зрения доходов. Качество жизни включает в себя не одни деньги, но и доступ к качественной медицине, образованию, наличие элементарной инфраструктуры, развитую сферу услуг. На большей части территории России все это в последние годы только деградирует. Решение, которое предполагает довольно серьезный комплекс политических, экономических, институциональных реформ, называется просто «Развитие федерализма в России». Однако в течение двух последних десятилетий своего правления Путин толкал страну ровно в противоположном направлении. Властная вертикаль привела не к росту управляемости, а к концентрации власти и ресурсов в тех географических точках, которые непосредственно примыкают к местам работы и отдыха гаранта Конституции. Кремлю, Новоогарёву, Сочинской резиденции. Для поддержания этой конструкции приходится регулярно повышать налоговое бремя и постоянно закручивать политические гайки. Попытки западных стран напомнить российскому руководству о принятых на себя обязательствах в области защиты прав человека воспринимаются как посягательство на суверенитет и вмешательство во внутренние дела России. Кремль придумывает асимметричный ответ, а те, в свою очередь, вызывают все новые и новые санкции. Маховик холодной войны раскручивается. Но война – дело затратное, особенно если воюешь с противником, который технологически тебя серьезно превосходит. С 1 апреля в России будет запрещено продавать смартфоны, компьютеры и умные телевизоры без предварительно установленного на них российского программного обеспечения. Соответствующий закон подписал на прошлой неделе президент Владимир Путин. Штраф за нарушение составит от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для компаний. Список рекомендованных приложений в 12 обязательных к предустановке категориях Минцифры составил еще в конце прошлого года. Почта от Mail.ru, мессенджер ICQ, Яндекс.Браузер, соцсеть ВКонтакте, антивирус от лаборатории Касперска, ну и так далее. Пока обязательная предустановка российских программ и приложений на продаваемую в России технику направлена скорее на повышение информационной безопасности, а на поддержку отечественных IT-компаний. Пользователям платить за гаджеты придется больше, но никто не собирается заставлять их держать на своем телефоне, ICQ или почтовое приложение от Mail.ru. Совсем иначе обстоят дела с госкомпаниями. Согласно действующему законодательству, им прямо запрещено закупать иностранное программное обеспечение, если на рынке есть отечественные аналоги. Аналогичные требования предъявляются и к оборудованию. В минувшую среду глава Почты России Максим Акимов обратился к вице-премьеру Юрию Борисову с просьбой выделить дополнительное финансирование на программу перехода на отечественное программное обеспечение. По словам Акимова, только Почте России нужно дополнительно 2 миллиарда рублей, поскольку такой переход требует перестройки всей IT-архитектуры компании. Еще одно обращение из той же серии. Глава «Газпрома» Алексей Миллер написал письмо уже премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем он предупредил, что реализация президентского указа о мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры приведет к дополнительным расходам, которые руководство «Газпрома» оценивает как минимум 180 миллиардов рублей. Указ предусматривает переход на российский софт до 1 января 2024 года, а на российское оборудование до начала 2025 года. Любопытная деталь. Миллер пишет письмо Мишустину, хотя речь идет об указе Путина. Видимо, привилегия писать письмо Путину напрямую есть только у главы Роснефти Игоря Сечина. Миллер же должен обращаться по инстанции, через Мишустина. А, например, глава Почты России Акимов через вице-премьера Борисова. Такая вот сложная конструкция. Но вернемся к «Газпрому». На прошлой неделе компания отчиталась за прошлый год. Впервые с 1998 года они сработали в минус. Причем не просто в минус. Убыток превысил 700 миллиардов рублей. Если бы Миллер написал свое письмо год назад, когда «Газпром» получил более 700 миллиардов прибыли, то никто бы это письмо и читать бы не стал. Разрешили бы уменьшить дивиденды на эти же самые 180 миллиардов, ну и дело с концом. Но прошлогоднюю прибыль «Газпром» уже потратил на выплату все тех же дивидендов и на реализацию инвестпроектов. Например, на вторую ветку «Северного потока», из-за которой за санкции все никак не достроят. Так что сейчас лишних денег у компании нет. Дивиденды под большим вопросом, капитализация под угрозой, возможности привлечения новых кредитов и размещения облигаций с умеренной доходностью тоже. А тут еще необходимость выложить 180 миллиардов на замену софта и железа, которое вовсе не факт, что окажется лучше, чем уже работающее. Зато будет российским. Я, конечно, ни секунды не сомневаюсь, что финансовые проблемы «Газпрома» решат. В конце концов, если Минфин собирается договариваться с ЦБ и крупными госбанками о покупке своих облигаций на эмиссионные деньги, то и «Газпрому» дадут какие-нибудь госгарантии и решат его финансовые затруднения. Ну, заплатят, как обычно, налогоплательщики и население тем, что увеличится инфляционный налог. Вопрос в том, чего ради все это происходит. На первый взгляд может показаться, что все эти инициативы, направленные на импортозамещение, станут мощным стимулом для российских производителей софта и железа и когда-нибудь позволят стране войти в число мировых технологических лидеров. О том, как эти грезы соотносятся с реальностью, Анастасия Тищенко рассказал координатор по международному сотрудничеству Роскомсвободы Александр Исавин.
Сейчас очень сложно говорить про то, что софт бывает из одной какой-то конкретной страны. Сейчас любой софт — это крупная кооперация многочисленных компаний. Да, у вас нет или практически не существует программного обеспечения, вот, которое у вас на компьютере, на телефоне, которое написано ровно одной компанией. Соответственно, и так называемый российский софт, входящий в реестр, включая российские диалекты Linux, например, да, вполне себе международная операционная система, они все собраны из большого количества разных кусочков, сделанных людьми по всему миру. Поэтому вот говорить об этом довольно сложно, о том, что вот вдруг внезапно все перестанет быть иностранным. Да, естественно, этого не будет, но это будет формально. Да, кто-то, внесенный в реестр, будет вот считаться российским. Как это отразится на компаниях? Скорее всего, хорошо не отразится. Да? То есть это как бы те компании, которые договорились о внесении себя в реестр софта, на этом немного заработают. Да? Мы видели, что там приложения для телефона включают кучу Яндекса, кучу Mail.ru групп и еще кое-что. Но при этом и Яндекс, и Mail.ru стали теми, кем они сейчас стали, в те моменты, когда они не пользовались государственной поддержкой, государство не сильно влезало в информационные технологии. Они развились, когда у нас был свободный рынок. Поэтому обязательность установки софта, считающегося российским, ни разу им не поможет. Потому что если это плохое программное обеспечение, им никто пользоваться не будет. Как люди отказались от ICQ, которая остановилась в развитии, или не пользуются всеми этими российскими мессенджерами, типа там-там, диалог, что-то еще. Потому что очень многие программные продукты, разрабатываемые в России, разрабатываются чисто на российский рынок. Да. Если поставщик с кем-то договорился и уже десятилетиями поставляет по госконтрактам что-то похожее, у него абсолютно нет никакого интереса выходить на международный рынок, увеличивать объемы или, как компания Apple, делать абсолютно новый рынок. Да, они вполне себе довольны. Вот. А, соответственно, те российские компании, которые разрабатывают международный софт, конкурентоспособный в международном плане, да, они, скорее всего, уже подвергаются давлению и тихо покидают юрисдикцию Российской Федерации. Да, мы помним, 2 года назад был рейд против компании Nginx. Да, Рамблер и Сбербанк атаковали независимого производителя в тот момент, когда его кто-то стал покупать. Вот чисто российский софт, который вырос в России, который, естественно, развивался международным сообществом, и вот, так сказать, прогосударственные холдинги, да, или близкие к государству его таким образом атаковали. Поэтому ничего хорошего мы не ждем. Вряд ли это приведет к развитию, скорее к стагнации. Вот. Ну и, естественно, установка такого софта на мобильные устройства и обязательность его установки на физические компьютеры может приводить к тому, что за гражданами будут шпионить.
Проблема в том, что усилия направлены на импортозамещение, а не на развитие уже существующих в мире технологических платформ, заставляют тратить время и силы на изобретение велосипеда, воспроизведение того, что и так уже существует и неплохо работает. Причем далеко не факт, что сделать получится хотя бы не хуже, чем то, что уже есть. Даже если вся российская экономика будет работать исключительно на IT-сектор, то у каждого из пятерки американских технологических гигантов все равно несопоставимо больше ресурсов, и финансовых, и человеческих. Если сравнить, сколько российских программистов работает в США и сколько американских в России, то сомнения отпадут. Впрочем, дело даже не в количестве или качестве программистов. Microsoft, Apple и Google создали не просто какие-то программные продукты, а выстроили платформы, приложения к которым пишут программисты всего мира. Российские же компании такие платформы даже в силу политических обстоятельств едва ли смогут предложить миру. Ну, то есть предложить-то, конечно, смогут, вот только мир едва ли их воспримет. Так что американские IT-гиганты всегда будут на шаг впереди за счет привлекательности для разработчиков. Одно дело писать про приложение для миллиардов пользователей по всему миру, а другое для миллионов россиян. В России очень неплохие шансы занять лидирующее положение в какой-то отдельной нише. В разработках, связанных с искусственным интеллектом, интернетом вещей, промышленной автоматизацией. Но для этого необходимо концентрироваться на этих направлениях, а не пытаться объять необъятное и бросать вызов в заранее обреченной гонке. Но нынешняя администрация в силу сложившихся обстоятельств не может себе этого позволить. Кибератаками ведь могут заниматься не только российские хакеры. Так что информационная безопасность требует собственных разработок. И следствием будет растущая технологическая несовместимость и отставание России от технологических лидеров. Собственно, СССР именно этим и отличался, и гонку проиграл. Хотя ресурсов в соцлагере было несопоставимо больше, чем у встающей с колен России. Еще пару лет назад, отмечая все новые черты превращения российской экономики в народно-хозяйственный комплекс, а политической системы в идеологическую монополию, осталось утешаться только тем, что границы, по крайней мере, открыты. Для тех, в кого уже не лезли крымнаши по бедобесия, прочие скрепы, осталась возможность психологической реабилитации где-нибудь за пределами бескрайней родины. Пусть для многих эта возможность была чисто теоретической, в силу отсутствия достаточного количества денег на отпуск за границей, но она все-таки была. Однако уже год с лишним большая часть мира для россиян закрыта. До майских праздников остается месяц, а именно с них обычно начинается российский сезон отпусков. Но, судя по тому, что сейчас происходит в Европе, шансов попасть туда через месяц не так уж и много. О том, как европейцы справляются с третьей волной, в сюжете Алены Вершининой.
Европа накрывает новая, уже третья по счету волна коронавируса. На этот раз резкий рост заболеваемости связан с распространением более заразного британского штамма вируса. При этом, несмотря на ухудшение ситуации, призывы политиков оставаться дома вызывают все больше недовольства среди европейцев. В ближайшее воскресенье католики всего мира будут праздновать Пасху. И в связи с этим целый ряд стран ужесточает карантинные ограничения. Однако в Германии решение о введении строгого локдауна на Пасху спровоцировало острейший политический кризис. Первоначально дополнительные меры должны были продлиться с 1 по 5 апреля, то есть со Страстного четверга до Светлого понедельника после самой Пасхи в календаре католиков. Меры включали запрет собраний, в том числе в церквях, а также ограничения на встречи, включая родственников. План предусматривал и закрытие всех магазинов, кроме продуктовых. Однако всего день спустя канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от объявленного строгого карантина на Пасху и извинилась перед немцами за ошибочное решение. Тем не менее, существующие карантинные меры в Германии продлены до 18 апреля. Ужесточают ограничения и в соседней Австрии. Правда, не везде, а только в Вене и в двух восточных регионах страны для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения. В частности, там 7 апреля граждане не должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус для посещения магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости. Некоторые ограничения также будут действовать в Австрии на пасхальной неделе. Закроются непродовольственные магазины, массажные салоны и парикмахерские. А люди смогут выходить из дома только для прогулок, занятий спортом и срочных поездок. Из-за роста числа новых случаев коронавируса и переполненности больниц частично карантин действует уже больше недели и во Франции. Ограничения коснулись порядка 21 миллиона французов в 16 регионах страны, в том числе жителей Парижа и окрестностей. Французам запретили удаляться от дома более чем на 10 километров, за исключением экстренных случаев. Причем о каждом таком случае человек должен отчитаться официально и письменно объяснить, почему поездка была необходима. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа уже к лету станет крупнейшим в мире производителем вакцин от коронавируса.
Европа сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Соперничество в сфере вакцин – это война нового типа, в которой участвуют Россия и Китай. Мы наблюдаем попытки дестабилизации со стороны России и Китая, стремление получить влияние с помощью вакцин. На этом фоне необходимо производить достаточное количество, чтобы удовлетворить собственные потребности.
Эти заявления Макрон сделал на фоне продолжающегося кризиса вакцин в Европе. Страны ЕС планировали начать массовую кампанию по вакцинации от коронавируса, которая, как предполагалось, позволила бы постепенно вернуться к нормальной жизни. Однако темпы вакцинации в Европе остаются крайне низкими и сильно отстают от Британии, США и тем более Израиля. Российский спутник Ви пока не получил одобрения Европейского агентства лекарственных средств. Однако некоторые страны ЕС решили закупить российскую вакцину самостоятельно. А Германия призвала Еврокомиссию начать приговор о закупке спутника Ви для всей Европы. На прошлой неделе Еврокомиссия представила свой проект ковид-паспортов. Речь идет об электронном зеленом сертификате, который будет содержать не только информацию о прививке от коронавируса, но и о перенесенном заболевании или отрицательном тесте. В Еврокомиссии считают, что это позволит избежать дискриминации тех, кто не привился. Зеленый сертификат ЕС будут выдавать человеку, сделавшему прививку любой вакцины против коронавируса. Однако пока планируется, что свободу передвижения по Евросоюзу получат люди, привитые любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Но если в той или иной стране, например, власти разрешили использовать российский спутник, то люди, привитые им, смогут посещать эту страну. В тот же день, когда Еврокомиссия представила проект ковид-паспортов, правительство Греции заявило, что разрешит въезд в страну привившимся спутником. Однако греческий министр туризма подчеркнул, прививка от коронавируса не обязательна для въезда в Грецию. Достаточно или отрицательного ПЦР-теста, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. «Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну», цитирует РИА Новости греческого министра. Пока власти Греции планируют открыть страну для туристов, в том числе из России, уже 14 мая.
А на этом наше время программы совсем уже подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.